Интервью на РФИ.
Вы слушаете Международное французское радио РФИ. В студии Анна Строганова, за режиссерским пультом Маша Шварц. Это интервью на РФИ. Мою собеседницу зовут Франсуаза Том. Она известный французский советолог. На днях у нее вышла книга, которая называется «Понять путинизм». В этой книге Франсуаза Том разбирает для западного читателя основы действующей российской власти, рассказывает об этапах ее становления и об экспорте некоторых российских идей на Запад. Один из постулатов книги звучит так: «Мы должны интересоваться Россией для того, чтобы понять, чем мы рискуем». Мы поговорили с Франсуазой Том о том, почему она так считает. Первая глава вашей книги называется «Отпечаток зоны». Вы начинаете с того, что объясняете влияние тюремного мира на сегодняшнюю политическую систему, на развитие общества и на формирование социальных связей. Почему влияние зоны кажется вам столь значимым?
Это то, что мешает созданию современного государства. Зона в России основывалась на самоорганизации заключенных, разделенных на маленькие сообщества. Это хорошо видно в разных описаниях ГУЛАГа, где существовали эти маленькие группы, в большинстве случаев находившиеся под контролем криминальных авторитетов. Узники и, в первую очередь, политзаключенные, не входившие в эти сообщества, выживали с большим трудом. Всемогущая лагерная администрация опиралась на эти криминальные сети для того, чтобы контролировать заключенных. Я думаю, что эта структура проникла в советское общество, то есть сверху была компартия, а снизу полностью дезорганизованное общество. В каком-то смысле советские граждане сами воспринимали власть как тюремную администрацию, а потому под этим колпаком компартии самоорганизовывались в микросообщества, построенные по лагерному принципу. Множество советских граждан прошло через лагеря. В некоторых российских регионах до сих пор один мужчина из четырех, а в каких-то и один из двух, имеет тюремный опыт. И этот опыт напрямую влияет на устройство общества. Это мешает созданию современного, функционирующего государства. Это мешает появлению бюрократии. В России, разумеется, есть бюрократия, но это не чиновничий класс, как на Западе. Эта бюрократия тоже организована по принципу группировок. Реальное влияние чиновника зависит не от места, которое он занимает в формальной иерархии, а от места в группировке и веса его покровителя. Иерархия реальной власти параллельна иерархии власти формальной, и это влияет на менталитет. Это менталитет группировки, сформированной вокруг лидера. Кремль функционирует таким же образом. Понять внешнюю политику России при Путине, если не понимаешь этот принцип, невозможно. Разгадку нужно искать не в классической дипломатии, а скорее где-нибудь в устройстве сицилийской мафии.
Вы упоминаете о евразийской доктрине как о компоненте, необходимом для понимания феномена путинизма. Вам кажется, что евразийские идеи до сих пор имеют какое-то важное значение для российского президента и для его окружения?
Я думаю, что провал проекта «Новороссия» нанес фатальный удар по евразийской доктрине. Конечно, следы ее все еще заметны, но она больше не занимает того места, которое было у нее до тех пор, пока существовал проект «Русского мира». Есть другой важный момент путинского режима, который, кстати, объясняет сложность появления оппозиции. У этого режима нет убеждений. Он может использовать евразийство, православие, либерализм, столыпинские идеи. Но идеи эти эта власть использует, как их использовали большевики. Это были инструменты борьбы для победы над врагом, будь то враги внутри страны или внешние враги. Для гибистов, которые находятся у власти, идеи — это только инструменты борьбы для уничтожения противника, ничего больше. И этого на Западе не понимают. Здесь считают, что Путин защищает традиционные ценности. Многие люди правых взглядов полагают, что Россия защитница христианства, не понимая, что эти идеи используются абсолютно циничными людьми, которым на ценности совершенно наплевать. Основа этого режима – цинизм. Однако, несмотря на отсутствие убеждений и даже идеологии, эта власть искренне верит в заговор. Американский заговор, западный заговор – они действительно в это верят. Это единственное, что сохраняется от идеологии.
Là, c'est vrai, ils y croient vraiment.
Donc, il y a un mode de fonctionnement complotiste et c'est le seul élément idéologique qui subsiste.
Но вы также говорите в книге о теориях заговора, которые все сильнее распространяются и здесь, на Западе. Вы пишете, мы должны интересоваться Россией, чтобы понять, чем мы рискуем.
C'est lié au déclin du politique. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que...
Да, и это связано с упадком политики. У людей складывается впечатление, что реальная власть больше не зависит от их голосования, не от институтов, что есть кто-то, кто дергает за веревочки. На Западе множество людей уверены, что все контролирует мировая финансовая закулиса, Уолл-стрит или что-то еще. Это крайне опасные умонастроения, потому что они приводят к вытеснению политики. Именно поэтому, кстати, российские медиа настолько заостряют на этом внимание и поощряют теории заговора за пределами своих границ. Для экспорта комплотизма им не нужно прикладывать больших усилий, они в этом живут. Но здесь есть и макиавеллический расчет, дискредитация парламентской системы и демократических институтов. Если больше нет смысла голосовать и поддерживать того или иного политика, раз они все продажные, это приводит ко всеобщей демобилизации, являющейся подспорьем для любого опасного демагога, неважно, левых или правых взглядов.
И là on arrive à un état de démobilisation qui fait le lit de n'importe quel démagogue dangereux, quel qu'il soit de droite ou de gauche.
По-вашему, западные лидеры осознают эту опасность?
Oui, je pense que les affaires...
Я думаю, что недавние дела, связанные со вмешательством России, в частности через соцсети, выборы и прежде всего расследование американского конгресса, в котором приводятся яркие примеры всего этого, заставили задуматься политиков, а также тех, кто интересуется происходящим. Год или два назад мне казалось, что никто не отдает себе отчета в происходящем. Я чувствовала себя очень одинокой в этом понимании.
Qu'on se rendait absolument pas compte du problème. Je m'en rendais compte, mais je me sentais très seule.
Но вы как раз подчеркиваете, что Запад не понимает того, как устроена российская власть. Разве 18 лет недостаточно для того, чтобы это понять?
Мне кажется, что сейчас как раз происходит это понимание. Почти каждый день происходят новые скандалы. То это Дерипаска, то кокаиновое дело, допинг российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Все это скапливается и в конечном счете доходит до западного сознания. Но я думаю, что своего рода защитой для России является невообразимость происходящего. Это мир, который все еще настолько отличается от нашего, что мы не можем поверить в то, что это может быть правдой. А те, кто знает Россию, с трудом могут донести это до остальных. Когда мы описываем происходящее, мы выглядим как параноики. Я жалею, что по французскому телевидению не показывают программы Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Мне кажется, было бы достаточно один раз показать одну такую программу, чтобы люди начали по-другому смотреть на вещи. Это было бы гораздо нагляднее, чем статьи, которые мы, политологи, можем написать. Никто просто не представляет себе, что так может
быть. Et qu'on montre ce qui... Là, les choses bougeraient, hein. Plus que tous les articles qu'on peut écrire.
Российский социолог и глава Левада-центра Лев Гудков говорит о том, что в российском обществе нет идеи трансформации власти.
Je suis de cet avis. L'un des grands arguments des Poutiniens, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à Poutine. Hein. Sans Poutine, il n'y a pas la Russie. Bon. Donc, la tâche de l'opposition, c'est vraiment d'élaborer.
Я тоже придерживаюсь этого мнения. Один из главных аргументов сторонников Путина – это отсутствие альтернативы. Без Путина нет России. Задача оппозиции не в том, чтобы искать лидера, который станет альтернативой Путину, а в объединении и создании серьезной и внушающей доверие программы. Российскую оппозицию всегда губит одна и та же вещь – тот самый групповой менталитет. Главное не лидер, а программа. Нужно проанализировать все проблемы нынешней России, пункт за пунктом. Нужно составить конкретную, поэтапную программу, понять, с чего нужно начать, что может иметь быстрые результаты. Необходимо, чтобы население быстро почувствовало улучшение условий жизни, а когда появится эта социальная база, на которую можно опираться, можно начать более политическую политические реформы, реформы институтов власти. Нужно задуматься над тем, какие институты необходимы стране для того, чтобы выбраться из колеи российской истории. Сделать это возможно. Здесь нет неизбежности.
Спасибо. Я напомню, что на вопросы РФИ отвечала Франсуаза Том, французский советолог. Недавно у нее вышла книга, которая называется «Понять путинизм».